Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных школе здоровья в рамках заболеваний нервной системы, неврологии. Я с удовольствием представляю у нас гостя в студии Дмитрий Александрович Третьяков, заведующий консультативно-диагностическим отделением микронейрохирургии, который располагается на базе городской клинической больницы номер 40. Добрый день, Дмитрий Александрович.
Добрый день, уважаемые ведущие, радиослушатели.
Да, как договорились, мы с вами продолжим передачи, посвященные заболеваниям нервной системы. И, как мы с Дмитрием Александровичем договорились до передачи, наверное, самая актуальная тема, которая, в общем-то, сейчас наиболее часто встречается и чаще всего вас беспокоит, это проблема болей в спине. Ну, актуальна в связи с тем, что традиционно весенне-летний период, период, который все мы с вами посвящаем огородам, садам, может быть, каким-то делам, которые мы зимой, летом отложили, допустим, ремонтом квартиры, удобнее делать, безусловно, в теплых условиях все эти ситуации. И неизбежно практически чуть ли не у каждого второго человека, посвящающего себя физическому труду в наших городских условиях, в эти сезонные периоды происходит обострение хронических заболеваний, они впервые встречаются с этой ситуацией, и возникает масса вопросов вот именно по проблеме боли в спине. Дмитрий Александрович, боль в спине вообще это частая ситуация, с которой люди приходят на прием к неврологу. Ну, я имею в виду так, конечно, не в цифрах, там, таблицах, а приблизительно, хотя бы особенно вот в летний период, значит, связанный с садово-огородническим участком.
Ну, очень часто, на самом очень деле, часто. И даже чуть-чуть вы занизили ее актуальность, mm-hmm. несмотря на то, что хотели,
то есть, не
думаю,
каждый преувеличить,
второй даже, да? Это стопроцентная актуальность,
вот даже
потому
так.
что статистические данные утверждают, что боль в спине испытывал хотя бы раз в жизни каждый человек. Каждый.
То есть каждый первый практически человек с этим встречается.
Так
ну
и
вот
есть.
Видите, ситуация еще более актуальна, чем даже предполагалось, в общем-то, изначально. Дмитрий Александрович, вот боль в спине, когда человек приходит с ней, это, конечно, проблема, наверное, необъятная до невозможности широкая, но чаще всего о чем приходится специалисту-неврологу думать и с чем приходится разбираться вот под этим состоянием?
Ну, вообще, боль в спине – это синдром. Угу. Начнем с того, что это синдром, который может встречаться в рамках великого множества самых разных заболеваний. От тех, при которых достаточно просто полежать, до тех, которые требуют достаточно экстренных, агрессивных лечебных мероприятий в самый короткий срок. Поэтому то, с чем приходится разбираться специалисту, к которому обращается пациент с болью в спине, это, как правило, диагноз. Uh-huh. Это краеугольный камень этой проблемы, потому что диагноз обусловливает и тактику, и ведение пациента, степень агрессии лечения, его длительность и мероприятия, которые в рамках этого лечения с пациентом проводятся.
Uh-huh. Но чаще всего все-таки из всего вот круга болезней, которые могут скрываться за этими ситуациями, приходится вести речь именно об остеохондрозе или каких-то других состояниях?
Безусловно, так. Угу. Остеохондроз, ну, как собирательный термин, угу. именно собирательный. Потому что в каждом конкретном случае приходится сталкиваться со столь разнообразными его проявлениями, что, безусловно, даже специалист на участке не должен оперировать термином остеохондроз. Всегда это слово должно детализироваться, уточняться, и в зависимости от этих деталей, уточнений, определяться тактика ведения каждого конкретного пациента.
А вот остеохондроз – термин действительно самый понятный, самый широко применяемый, самый оперируемый, но действительно ли ситуация вот отражает суть проблемы чаще всего, остеохондроз, или это более комплексная проблема, связанная с патологией мышц, позвоночного столба, хрящей, связок?
Ну, остеохондроз – это даже как термин угу. подразумевает поражение в первую очередь именно мягких тканей позвоночного столба, коих в позвоночном uh-huh. столбе намного больше, чем, собственно, костей. Uh-huh. Это и хрящи межпозвонковых суставов, и межпозвонковые диски, и связочный стабилизирующий аппарат, и сухожилия мышцы, сами мышцы, воздействующие на позвоночник. Все эти структуры, они при остеохондрозе страдают, конечно, в первую очередь, и намного сильнее раньше, чем uh-huh. костные структуры. Uh-huh. С этим тоже приходится разбираться.
Но вот мы обозначили, по сути, свой круг разговоров, связанный с болью в спине. Но только ли с этим симптомом приходится встречаться? Я речь веду о том, что какие симптомы особенно должны настораживать человека, скажем, вот, или просто характеристика боли в спине, или какие-то рядом встречаемые симптомы вместе с этой болью в спине, когда просто откладывать уже визит к врачу совершенно никак невозможно, и не стоит просто полежать, а однозначно нужно планировать серьезное какое-то обследование и элементы медицинской помощи.
Безусловно, замечательный вопрос. Я хочу, чтобы слушатели наши услышали ответ на него. То, о чем говорит Игорь Борисович, это так называемые сигналы опасности, при которых визит к врачу не то, что должен откладываться, а осуществляться незамедлительно в самые короткие сроки. Сигналы опасности, они включают как некоторые и характеристики именно синдрома боли в спине, так и совершенно согласен, рядом расположенные проблемы. Наверное, самые основные я перечислю. Боль в спине, связанная с горизонтальным положением и в ночное время. Так называемый грызущий характер боли. Боли в спине, ассоциированные с лихорадкой, то есть подъемом температуры, и с проявлениями слабости, озноба, потливости, то есть воспалительными проявлениями. Обязательно должна настораживать боль в спине у онкологических пациентов, то есть тех пациентов, у которых в прошлом были перенесены те или иные вмешательства, варианты химии или лучевой терапии по поводу каких-то опухолевых болезней. Всегда должна настораживать не боль в спине как единственный симптом, а боль в спине, ассоциированная с радиацией в конечности.
То есть, если боль есть и еще отдает, скажем, в ногу, да, эта ситуация вот та же достаточно напряжена, как и те симптомы, которые, в общем-то, перечислил Мисач. Стандартный вопрос для любого человека: находится ли он в городе Екатеринбурге, находится ли он, скажем, в Свердловской области, или, уважаемые радиослушатели, которые слушают нас в других краях и областях, вообще алгоритм действия, казалось бы, достаточно просто, да, понятно, но иногда встречается ситуация, что человек действительно находится в растерянности, а куда ему пойти с этой проблемой, как это правильно, это стандартно должен быть участковый терапевт, невролог, узкоспециализированная, дальше какой-то, центр, или есть какие-то другие вариации?
В идеале, и эта информация имеет статистическую подтверждаемость, первым специалистом, с которым должен сталкиваться пациент с болью в спине, это невропатолог. Дело в том, что разница неправильного диагноза при визите к терапевту и к невропатологу озвучивается и составляет около 13%, слишком недопустимый.
То есть каждый десятый как бы имеет
неверный диагноз и, соответственно, упущенные возможности и время для того, чтобы проводить необходимые лечебные мероприятия. Поэтому в идеале на абсолютное большинство вопросов у пациента с болью в спине отвечает участковый невропатолог с тем оборудованием, которое есть практически в каждой центральной районной больнице, поликлинике по месту жительства. Как правило, минимальным диагностическим стандартом при первичном обращении пациента с болью в спине к невропатологу является рентгенологическое исследование интересующего нас отдела позвоночника и минимум лабораторных данных, общий анализ крови для проведения дифференциального диагноза заболеваниями почек, общий анализ мочи.
То есть, в идеале, если есть невролог, то первый специалист, который должен действительно серьезно определиться с диагнозом, с тактикой ведения, это должен быть невролог, скажем, по месту жительства в поликлинике. Но бывает ситуация, что, скажем, в некоторых поликлиниках, далеко расположенных от крупных городов или в небольших городах, невролога не бывает, есть кадровая проблема. Я думаю, что, к сожалению, пока еще далеко не решенная, о том, что узкие специалисты, очень дефицитная сейчас специальность, и поэтому не всегда удается людям получить по месту жительства консультацию невролога, в этой ситуации хотя бы терапевт, да? У нас в городе и области есть эти централизованные учреждения, скажем, ВАС-центр, который действительно страхует людей на местах, где нет возможности невролога, или невролог видит, что проблема достаточно серьезная, посылает к вам, если можно, два слова опять, Дмитрий Александрович, у нас было много вопросов вообще. По центру вашему микронейрохирургии, как туда попасть, мы еще раз напоминаем, это муниципальный центр, и для того, чтобы туда записаться, нужно минимум обследований, то есть вот что и как, и каким образом люди направляются в центр.
Ну, безусловно, это и пациенты, которые не имеют невролога на местах, хотя, к счастью, таких людей становится все меньше и меньше в нашей области. Либо это те люди, которые требуют более углубленного, более детального изучения, поиска причины их заболевания для того, чтобы более эффективно на нее воздействовать, как правило, специфическими методами, имеющимися в арсенале нашей клиники. Попасть к нам в стационар достаточно просто, и тут же хочу сказать, что прием специалиста по заболеваниям позвоночника, он называется вертебролог, это самый востребованный прием среди всех консультативных приемов, которые существуют в поликлинике в центре микронейрохирургии нашей больницы. Для того, чтобы попасть на прием, надо иметь минимум документов. Это паспорт, полис обязательного медицинского страхования и направление от любого, я делаю акцент на этом слове, от любого специалиста того ЛПУ, который обслуживает место жительства данного конкретного пациента. Конечно, идеальным вариантом было бы представить вместе с пациентом тот минимум обследований, про который я уже говорил.
Но, к сожалению, общий анализ крови, рентген поясничного отдела позвоночника.
Интересующего нас отдела позвоночника.
Если речь идет о боли в спине.
Да, но зачастую это бывает не так. И слава богу, что наша поликлиника располагает все необходимые диагностические базы для того, чтобы не только тот минимум, про который я говорил, а и более детальные методы исследования проводить на месте.
А более детальные методы обследования, Дмитрий Александрович, вот, ну, стандартно, да, человек сделал анализ крови, сделал рентген поясничного отдела позвоночника. Есть какие-то современные методики, которые действительно могли бы, ну, с более высокой точностью и вероятностью детализировать диагноз, установить как бы специфику?
Безусловно, так. Несмотря на то, что заболевания позвоночника, они поддаются опытному взгляду рентгенолога, и, повторюсь, большинство проблем, связанных с поражением позвоночника, можно заподозрить, хотя бы заподозрить по данным рентгенологического метода исследования, правильно выполненного и правильно трактованного хорошим специалистом. Но, к сожалению, каждый метод имеет свой предел разрешающих способностей. Повторюсь, остеохондроз – это процесс, который в большей степени поражает мягкие ткани позвоночника. Они отличаются от костей тем, что не содержат кальция, соответственно, не задерживая рентгеновские лучи и не дают прямого изображения на рентгеновской пленке.
То есть ничего не видно, скажем так, да?
Ну, или мало, скажем так, видно. Мы можем судить о состоянии этих тканей только косвенно. Спасибо. На основании вторичных изменений в костных структурах и некоторых специфических рентгенологических феноменов. Когда возникает обоснованное подозрение на более, то и мы выставляем показания к более детальным методам исследования. В нашем распоряжении существуют такие методы, как томография. Это означает послойное исследование, интересующее нас ткани. В случае с заболеваниями позвоночника методом выбора является проведение магнитно-резонансной томографии, которая дает прямое изображение всех тех структур, о которых я говорил, содержимое позвоночного канала и спинной мозг. Мы можем увидеть с помощью данного метода напрямую и определиться со всем тем спектром проблем, которые ставит клиницист перед методом исследования.
А, то есть, в принципе, магнитно-резонансная томография, она является таким методом, в общем-то, так, как мы говорим, арбитражным, да, то есть наиболее высокоточным, который, в общем-то, и окончательно устанавливает диагноз. Но, как правило, вот мне кажется, люди чаще всего часто не идут с болью в спине, вот, понимая, что ну что-то может быть остеохондроз, может быть какие-то небольшие проблемы. А в качестве примера недавно прозвучала такая достаточно яркая ситуация. Один из таких известных музыкантов у нас в стране, живший за рубежом долго и много лет, так махнувший на свое здоровье рукой, испытывал боли в спине, а в конечном итоге там оказалось, к сожалению, онкологическое заболевание. И поздно поставленный диагноз, к сожалению, не позволил, в общем-то, произвести какие-то радикальные методы лечения, и невозможно оказалось действительно помочь человеку качественно и быстро и добиться его выздоровления. Вот, поэтому и те симптомы тревожные, которые Дмитрий Александрович подчеркнул, и тот необходимый этап обследования, который мы с вами вот еще раз озвучим, не просто так поставить диагноз, не просто так необходимо пройти рентген, но и в ситуациях сложных, когда у врача есть подозрения, симптомы достаточно стойкие, необходимо пройти и высокоспецифичные и точные методы диагностики, которые действительно уже с высокой степенью точности поставят диагноз и определят, в общем-то, правильную, грамотную тактику ведения.
Но тут же хочу сказать, что, в принципе, и это, опять же, относится к абсолютно доказанному факту, метод магнитно-резонансной томографии не является рутинно показанным при таком феномене, как боль в спине. И, конечно, магнитно-резонансный томограф в данном конкретном случае, он не подменяет, не заменяет своевременного общения со специалистом, занимающимся выявлением, диагностикой и лечением данных проблем.
Дмитрий Александрович, ну вот, скажем, боль в спине, все-таки это ситуация, требующая какого? Амбулаторного или стационарного лечения? То есть чаще всего человек может прийти в поликлинику и разобраться с этой проблемой вот на месте, или в некоторых ситуациях требуется, ну вот, скажем, для того, чтобы люди ориентировались и понимали, как строить свою программу, вот при тревожных симптомах требуется, скорее всего, госпитализация, да, значит, и...
Как правило, извините, что я перебиваю, сразу по ходу буду отвечать на ваши вопросы. Как правило, болезни, обусловливающие появление боли в спине, это проблема амбулаторная.
Амбулаторная.
В абсолютном большинстве случаев. Что касается боли в спине, ассоциированной с теми сигналами опасности, про которые я упоминал, то, как правило, диагностический этап пациент в абсолютном большинстве случаев проходит амбулаторно, и это оправдано. Это оправдывает себя на 100%, потому что мое глубокое мнение заключается в том, что человек должен поступать в стационар уже с поставленным диагнозом, с определенной тактикой для реализации какой-то конкретной меры лечебного воздействия, ну, вот таким образом.
Ну, есть какая-то доля потребностей в операциях, нейрохирургических операциях при этих заболеваниях, или в основном все-таки это действительно вопросы, которые можно решить амбулаторно?
Ну, здесь, наверное, надо сказать, что вот от той стопроцентной актуальности, про которую мы говорили в самом начале передачи, надо перейти к факту, что болевой синдром в области спины принимает хронический характер, хронизируется примерно у четверти пациентов. Учитывая общее количество взрослой популяции, достаточно большая цифра, и вот лечение уже хронических болевых синдромов представляет зачастую, ну, не такую простую, наверное, простую задачу, как лечение боли сильной, но недавно возникшей. Вот на этом этапе боль, она собирает в себя все новые и новые механизмы, как поддержания, так и усиления болевого синдрома. И человек, который в течение достаточно продолжительного времени, не обращаясь за медицинской помощью, он уходит и, как говорится, терпит эту боль, живет с ней, выполняет какие-то рутинные обязанности с все большим и большим усилием для себя, начинает представлять для докторов, занимающихся данными вещами, проблему, и в некотором проценте случаев и хирургическую.
То есть хирургическая операция, нейрохирургическая операция тоже в определенной ситуации требуется, но это, в общем-то, в каждом конкретном случае индивидуально оценивает уже специалист.
Безусловно, так.
А методы диагностики, этапы, в общем-то, обращения людей, актуальность, что она достаточно большая, и то, что это многослойная проблема, мы определили и традиционно подбираемся к проблеме, в общем-то, элементов помощи человеку. То есть из чего, как правило, складывается, ну, вот так в усредненном варианте, хотя бы не беря каждый конкретный случай, по, ну, усредненно возьмем диагноз, все-таки связанный с проблемами позвоночника, вертебрология, хроническая хроническая, как мы говорим, люмбалгия, боли в пояснице, связанные в усредненном варианте, опять же, так сказать, вот, с нарушением работы мышц связочного аппарата позвоночника, из чего, как правило, складывается лечение у человека? Только ли это таблетированные препараты? Какое место занимает, может быть, массаж и другие методы реабилитации?
Безусловно, так. Ну, я, может, несколько нетрадиционно начну разговор о лечении как раз с не лекарственных, а с поведенческих методов, потому что именно в данном конкретном случае они имеют такую актуальность, как ни при каком другом. Ну, во-первых, больной спине должен быть предоставлен покой. Причем покой не только в понятии динамических нагрузок, то есть связанных с изменением положения тела и перемещением его в пространстве, но и статических, то есть это вынужденное длительное занятие определенной позы, позной установки, которая не является хорошей, благоприятной для того или иного сегмента позвоночника. Второе, наверное, в рамках поведенческих моментов важно сказать не то, что стоит, а то, чего не стоит делать, потому что именно с обывательскими заблуждениями и с разрешением проблем, вызванными именно этими заблуждениями, нередко приходится работать и тратить на это больше сил и средств, чем хотелось бы. Не надо поясницу греть. Это то заблуждение, когда вот люди говорят, сейчас я схожу в баню, попарю поясницу, у меня все пройдет.
То есть утюги, горячие камни, да, кирпичи, самые разные варианты как бы этой терапии, это самая неприемлемая ситуация.
Наверное, до постановки правильного диагноза и получения компетентных рекомендаций от специалиста. Дело в том, что любое нагревание, оно увеличивает приток крови артериальной, затрудняет венозный отток, чем обусловливает набухание тканей и усиление конфликта между рядом образований позвоночника, пораженных остеохондрозом, и нервными волокнами, которые воспринимают боль. И зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, что вроде человек с умеренной болью накануне, с утра после теплового воздействия не может даже встать с кровати. Что касается именно медикаментозных методов лечения, безусловно, они очень актуальны, и здесь на первом месте стоит группа нестероидных противовоспалительных препаратов. Эта группа, известная, ну, наверное, всем, это очень широкий спектр лекарственных препаратов, не хочу, наверное, называть конкретных слов. Единственное, прошу обратить внимание всех наших уважаемых слушателей на то, что медицинская наука, и в том числе медицинская наука в рамках лекарственной терапии тех или иных заболеваний, она не стоит на месте. И в группе нестероидных противовоспалительных препаратов появились и продолжают появляться препараты, которые при обезболивающей противовоспалительной активности, сравнимой с прошлыми представителями этой группы, обладают гораздо большей безопасностью. И вот для Игоря Борисовича, как для человека, гастроэнтеролога, это очень актуально, потому что термин, который называется стероидные язвы и нестероидные язвы, это та вещь, то есть до которой, в принципе, эта группа препаратов при бесконтрольном их применении может довести любого пациента с болью в спине.
Ну, то есть мы говорим, в общем-то, о группе препаратов, люди знают ее, это самые такие распространенные препараты из этой ситуации, но аспирин, хотя он мало применяется при боли в спине, но вариации как бы его, да, парацетамол, вольтарен, ортофены, диклофенаки, есть современные препараты, Найс Мовалис, есть супергенерации, такие как группа коксибов, как таковых препаратов применяемых. Самое главное, действительно, я согласен, Дмитрий Александрович, когда мы ведем речь об этих препаратах, у гастроэнтеролога всегда слегка сердце ёкает, потому что при всей их значимости и нужности вот этой ситуации есть определенная ситуация неблагоприятная. Это их воздействие на слизистую оболочку желудка и возникновение лекарственных эрозий или язв, которые требуется лечить потом дополнительно на самом деле. Но, в общем-то, эти препараты все-таки они остаются базисными в лечении, потому как снимают боль и, в общем-то, дают улучшение как бы по лечению. лечению этих пациентов.
И, по счастью, сердце ёкает при назначении тех групп препаратов не только у гастроэнтерологов. Uh-huh. Uh-huh. То есть рост медицинской культуры в рамках и изучения осложнений от того, что ты назначаешь, он заставляет все более и более трепетно относиться к выбору назначения или неназначения, ставя на первое место все-таки интересы пациента. И лозунг, который был провозглашен еще во времена античной медицины «Не навреди», который в современной интерпретации можно озвучить как «не должно лечение переноситься хуже, нежели проблема, которая вызывает необходимость этого лечения», он становится все более, более актуален не только среди докторов, но и среди общественности широкой.
То есть самый главный вывод, мне кажется, который мы можем сделать вот из третьей позиции по поводу применения лекарственных препаратов, ни в коем случае нельзя самостоятельно себе их назначать и бесконтрольно принимать. Угу. Безусловно, мы признаем ситуацию, когда есть необходимость, скажем, принимать те или иные препараты, ну вот в неотложной ситуации, скажем, кстати, вот болит что-то у человека, и, возможно, одно-двухкратное применение обезболивающего препарата, но если вы чувствуете, что в течение, допустим, следующего дня и последующего дня у вас проблемы, проблема сохраняется, и легче-то не становится, это ни в коем случае не повод принимать даже препараты, которые вам, допустим, полгода или год назад доктор прописал, действовать по трафарету, алгоритму, наверное, самая большая проблема. Для того, чтобы перейти к следующему этапу, Дмитрий Александрович, вот если можно, к предыдущим вернемся, то есть по первому ситуации, по покою, если можно вот конкретно по боли в спине, что под покоем подразумевается? Человек должен лежать на жестком, допустим, да, человек должен выбрать определенную позицию после работы, или есть какие-то другие еще рекомендации по поводу вот покоя, ну вот в стандартной ситуации боль в спине возникла после работы, ну, на участке.
Слово покой, конечно, здесь следует понимать достаточно широко, угу. И человек, у которого боли в спине носят для данного конкретного человека умеренный характер, не требует принудительного приведения его в горизонтальное положение. Покой в данной ситуации, в случае умеренных болевых синдромов, подразумевает отсутствие активных сгибательно-разгибательных, вращательных, торсионных движений в поясничном отделе позвоночника и наклонов. То есть, то, что мы называем прямой спиной, вот в этой ситуации можно, наверное, назвать и покоем для данного человека. Что касается интенсивных, сильных болевых синдромов, это вещи, которые, безусловно, требуют принятия горизонтального положения хотя бы на период постановки диагноза. Дело в том, что в данной ситуации какие-то производства каких-то активных движений, оно не только причиняет боль, не только усиливает те жалобы, с которыми приходит пациент, но и может навредить, вызвав осложнение тех или иных процессов, которые обусловливают саму боль в спине.
С первым этапом поняли, спокойно, с вторым самое главное не навредить, то есть не главное, чтобы не грели и не применяли методики, которые, к сожалению, очень распространены по принципу «исцели себя сам», но, к сожалению, не оправдывают и часто на самом деле вредят. С лекарственной терапией тоже определили ситуацию, бесконтрольный прием невозможен, без врача длительный прием категорически нежелателен. Что касается вот следующих позиций, Дмитрий Александрович, вот ваши вот такие, может быть, общие рекомендации или заключение в отношении таких двух популярных, или, может быть, даже трех популярных позиций, как иглорефлексотерапия, массаж и мануальная терапия. Вот насколько, вот по всем этим позициям, самый главный вопрос, насколько можно бесконтрольно, часто ведь у нас сейчас есть огромное количество кабинетов, да, где принимают, в общем-то, люди не врачебного диплома.
Сомнительного образования.
Сомнительного образования, да, научились как-то, вот прониклись в философию, насколько глубоко, насколько правильно, вообще вопросы часто возникают. Вот насколько можно самостоятельно обращаться к иглорефлексотерапии, к массажу, про мануальную терапию, если можно, попозже поговорим, потому что это отдельная тема разговоров. Вот просто так вот, ну, заболела у человека спина, пошел в кабинет какой-нибудь, который часто там при каких-то учреждениях есть, взял иголочки, поколол, массаж поделал. Возможно ли это достаточно так спокойно делать, или есть предосторожности, когда вот вы специалисты, неврологи, считаете, что это категорически нежелательно, или все-таки это надо сдерживаться от таких порывов?
Ну, к сожалению, приходится сталкиваться с ситуациями не только, когда вредит себе сам пациент, а еще и люди, которые, ну, я надеюсь, которые хотят ему помочь. Возвращаясь к основной проблеме боли в спине, это постановки диагноза, наверное, я чуть разделю ответ на ваш вопрос на две вещи. Вопрос, можно ли и нужно ли? Угу. Вот на вопрос, можно ли, можно ответить достаточно свободно. Навредить с помощью иглорефлексотерапии, массажа по классическим методикам, наверное, можно, но встречаемся мы с этим крайне редко.
Крайне редко. То есть это вот лишние опасения.
Отвечая на вопрос, нужно ли, наверное, я не буду брать на себя ответственность за тех людей, которые делают свой выбор. Обычно на данные вопросы я отвечаю так. Вот то, что рекомендует доктор, нужно делать обязательно, потому что тот необходимый минимум, который пишется в рекомендательных заключениях и выдается пациенту на руки, это всегда вещи, без которых справиться с проблемой, ну, не скажу невозможно, но очень трудно и требует как можно, ну, как правило, больше времени. С другой стороны этой линейки я обозначу, может быть, повторю то, что делать категорически не рекомендуется. При определенных показателях дополнительных методов исследования не рекомендуется греть, ограничивать нагрузку, особенно сгибательно-разгибательную в пояснице, и ряд других вещей. А все, что между этими категоричными вещами, я думаю, каждый пациент для себя выберет на свой цвет, вкус и кошелек. Но на самом деле, учитывая, что все те вещи, про которые спрашивает Игорь Борисович, они переходят в область коммерческой медицины, никогда не забывайте, что вы должны определиться с тем, чьи интересы, выбирая тот или иной метод лечения, ставит на первое место специалист или якобы специалист, угу, который занимается вами как пациентом, свои либо ваши как пациента.
То есть я правильно понял, самое главное, Александр, что был правильно поставлен диагноз.
Да.
Если массаж рекомендован специалистом-неврологом, то это все замечательно, это крайне важно и полезно.
И, как правило, универсальная рекомендация в отношении массажа – это не назначение его в острый период.
Угу.
Потому что массаж в силу ряда биологических особенностей воздействия на организм,
угу,
– это метод, который, также усиливая приток крови, может вызвать обострение болевого синдрома или, как пациенты говорят, разбить. И, как правило, массаж назначается с того момента, он занимает достаточно важное место в лечении, особенно хронических болевых синдромов, мы про них упоминали, с того момента, как болевые ощущения уменьшаются примерно на треть, на половину от исходных, с которыми пациент заходит на прием к доктору первично.
И тем более, да, вот как вы согласитесь со мной или нет, мне кажется, есть определенная тенденция, когда массаж считают панацеей от всех бед и стараются массажем вылечить какие-то болезни, не связанные с позвоночниками, а там изменение давления, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания суставов. Наверное, это все-таки, понимая, что массаж – это один из важных и нужных инструментов, который чаще всего контролирует невролог, в силу того, что это, да, действительно методика крайне важная и необходимая для лечения болезней позвоночника, но вместе с тем широко ставить показания для него направо и налево при других органах и неправильно не в то время его назначать достаточно сложно, поэтому, конечно, не берите на себя ответственность, так вот просто захотел пойти сделать массаж. Ну, в рамках, если человек себя чувствует хорошо, ему комфортно, ради бога.
Это,
да?
Помимо всего, да, прочего, просто приятно.
Приятно, да. Но если же все-таки человек заболел, у него есть боль в спине, о чем мы ведем речь, то есть нежелательно этим заниматься. И более актуальная задача, Дмитрий Александрович, вот осушение мануальной терапии. Дело в том, что ходят легенды в отношении, так сказать, вот такой чудесности этого метода, его применения. И вместе с тем, насколько мы часто встречаемся с этой ситуацией в кулуарах, в наших медицинских разговорах, вообще-то, правда, далека от истины, каких-то идеальных ситуаций при этой методике не бывает, и, к сожалению, методика очень часто попадает не в те руки. Вот вообще мануальный терапевт – это человек, который должен иметь диплом врача и вообще…
Конечно.
Еще и специализацию определенную, да?
Мануальная терапия, она на сегодняшний день признана традиционной медициной,
угу,
традиционной. И человек, именующийся мануальным терапевтом, может быть, эта информация тоже будет полезна нашим слушателям, должен иметь минимум 3 документа официальных. Это диплом об окончании высшего учебного заведения по специальности врач, я подчеркиваю,
то есть это
потому
врач.
Что на сегодняшний день есть и сестринское высшее образование. Угу. Второе – это сертификат специалиста в области неврологии. Угу. Неврологии, то есть мануальный терапевт, обязательно невропатолог. И специальность мануальной терапии является второй специальностью на сегодняшний день, так утверждено законодательством. Поэтому данный специалист должен еще иметь сертификат мануального терапевта. Вот если мы говорим про обращение к мануальным терапевтам, обладающих данным запасом знаний и имеющих необходимое их юридическое подтверждение, то, безусловно, к мануальным терапевтам обращаться надо. Потому что в данной ситуации мануальный терапевт может выступать и в роли первичного доктора, ставящего диагноз, назначающего необходимые методы исследования. И если он выполняет мануальную терапию, то он это делает в случае, когда может помочь и, соответственно, помогает. Если доктор видит, что такой метод, как мануальная терапия, не показан, он просто за него не берется. Вот такой подход я считаю исключительно правильным. Все люди, которые именуют себя мануальными терапевтами после окончания 2-6-месячных курсов, наверное, не подпадая под такое определение, недостойны, я считаю, того, уважаемые слушатели, чтобы доверять им. Ну, самое ценное, что у каждого из нас есть, это свое здоровье.
Если нет 3 документов, маленький вывод, да, то вообще-то вы сильно рискуете, обращаясь в какие-то массажные кабинеты.
Вы не у мануального терапевта.
Вы не у мануального терапевта, это надо понимать, да, то есть это не та ситуация, о которой идет речь. Но если действительно человек перед вами с высшим образованием и имеет дипломы, не так, как сейчас можно нарисовать любую красивую бумажку, а именно диплом высшего образования врача, диплом невролога и диплом специализации мануального терапевта, только в этой ситуации можно четко понимать, что действительно это очень перспективная, очень хорошая методика, и по взвешенным, определенным индивидуальным показаниям она действительно может помочь человеку, главное, по принципу, в общем-то, не навредить как таковому.
Ну, так.
У нас буквально осталось 2 с небольшим минуты, Дмитрий Александрович. Вот есть какие-то рекомендации, которые вот стоило бы озвучить людям, но вот в ситуации вот предполагаемой физической нагрузки, но вот что касается актуально наших ситуаций, это в предсезоне каких-то трудовых работ. Есть какие-то необходимости в лекарственных средствах, может быть, и общие рекомендации по ситуации вот нагрузки, какие-то первые нюансы медицинские, когда человек что-то почувствовал, что нужно сделать, возможно, какие-то профилактические мероприятия боли в спине?
Безусловно, не только возможно, но и обязаны присутствовать. Очень важно следить за собой. Осанка при выполнении статических нагрузок, когда вы сидите в вынужденном положении, передвигаетесь куда-то в самолете, в автомобиле на долгое время, не примените встать, размяться и придать затекшим мышцам, ну, некий двигательный импульс.
Подвигаться.
Да. В случае, когда, как вы сказали, актуальны садово-огородные работы, потому что наступает соответствующий сезон, хочется сказать о правильном применении именно ряда вещей, связанных с наклоном, сгибанием поясницы. Сгибать поясницу, ну, крайне не рекомендуется без какой-либо нужды. Подъем тяжести целесообразнее всего осуществлять путем приседания и выпрямления нижних конечностей, оставляя прямой спину. Если позвоночник себя скомпрометировал, если боль в спине уже настигала вас при выполнении каких-то видов работ, может быть, вы уже слышали это от доктора, стоит фиксировать ее специальными корсетами. Мы про это не говорили, но, тем не менее, это достаточно актуально, потому что намного проще предотвратить
чем
боль, чем заниматься ее лечением.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Я напоминаю, у нас в гостях в студии был Третьяков Дмитрий Александрович, заведующий консультативно-диагностическим отделением микронейрохирургии, который располагается на базе 40-й клинической больницы номер 40, центр муниципальный. Если есть вопросы, вы можете туда записаться через регистратуру. Время наше подошло к концу. Как всегда, желаю вам самое главное в нашей жизни — бодрости, духа, не болейте, и помогай вам Бог. Спасибо, Дмитрий Александрович.
Всего доброго.